В ефірі Радіо Теос квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 августа 2020 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Как и всегда в это время по вторникам. Мы продолжаем говорить... Я надеюсь, говорить интересно, говорить достаточно глубоко и все-таки в какой-то степени точно о проблемах духовного сообщества. И делаем это мы все, взяв за основу два совершенно уникальных послания апостола Павла Коринфской церкви. И сегодня у нас 10 глава 1 послания Коринфянам, и тема наша сегодня обозначено одним коротким словом – искушение. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Так, чтобы вы могли перенести. Я бы хотел немножечко в иной плоскости посмотреть сегодня на вот это слово «искушение». Может быть, попытаться взглянуть на это слово из иного измерения, если можно так выразиться. Меньше всего мне хотелось бы рассматривать его, скажем так, с психологической точки зрения. Не очень хочется вдаваться и в религиозные аспекты этого. Правда. Потому что столько, скажем, уже сказано по этому поводу правильного и точного, а еще больше неправильного и совсем неточного по поводу этого простого, очень короткого слова «искушение». Каждая эпоха, утверждает Юрий Лотман, каждая, и я с ним согласен, каждая эпоха имеет два лица. Лицо жизни и лицо смерти. Они смотрятся друг в друга и отражаются одно в другом. Не поняв одного, мы не поймем другого. Вот этот аспект, скажем так, духовной жизни человека. Человека, о котором мы в прошлой передаче сказали, так, который условно Григорий Сковорода разделил на три доли. Равноправных, скажем так, доли. Это человек внешний, со всеми его страстями, аппетитами, инстинктами и тому подобное. Человек внутренний со всеми его переживаниями, мыслями, воображением, интуицией и так далее. И, наконец, еще одна доля – это человек вышний, как утверждает Григорий Сковорода. И вот сегодня я хотел бы поговорить об искушении именно с точки зрения человека вышнего. Не с точки зрения человека внутреннего, потому что он всегда субъективен. И уж тем более не с точки зрения человека внешнего, потому что он всегда ограничен, а с точки зрения человека вышнего. Посмотреть на этот аспект жизни духовного сообщества именно сверху, из духовного измерения. И, пожалуй, самой такой коварной стороной этого феномена по имени искушение – является его, с одной стороны, неизбежность, а с другой стороны, неожиданность. Смысл греческого слова «пейрадзо», он достаточно точно передается во всех словарях. Соблазн к неверному поведению. Вот что такое искушение. Желание, если говорить грубо, попробовать то, что нельзя. отцово в русском языке это слово «вкус», оно, вот этот корень «укусить», «попробовать», он содержится. И вот я подумал, вот когда готовился к этой передаче, сегодня я думал о том, мы, наверное, редко обращаем на это внимание, что этот соблазн с нами все время, он настолько, как бы мы к нему привыкли. Как привыкает, наверное, и хороший, и плохой солдат к свисту пуль, к грохоту разрывов где-то вдали. И есть два типа людей, которые относятся к вот два типа отношения к этому искушению, о котором мы сегодня говорим. Первые – это люди, которые говорят, ну, знаете, как солдат в бою, ну, в меня-то никто не попадет, меня не убьют, меня не ранят. Бывает такая, она ничем не объяснимая уверенность. А есть второй тип людей. Как правило, это опытные, мудрые, храбрые, мужественные, трезвые солдаты, которые верят в то, что каждая пуля летит в них. А я, конечно, все эти образы, они довольно условные. Но в чем вот главная, мне кажется, проблема вот сознания, которое, оставаясь религиозным, или стараясь быть религиозным, между тем далеко не всегда духовно, с спорной точки зрения. Знаете, вот мы все хотим достучаться до небес. И вот в молитвах иногда я себя ловлю часто на этой странной мысли. Дай, 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 дай. Вопрос-то ведь в том, а могут ли небеса до нас достучаться? Вопрос в том, а уверены ли мы, что то, что мы просим, действительно нам надо? И мне кажется, одной из самых коварных сторон вот этого искушения, почему слова апостола Павла мне так прямо ударили по сердцу, особенно сегодня почему-то. Почему мы так уверены в своей, однозначно в своей собственной человечности? Почему? Почему мы считаем, я-то совсем другое дело? Мы почему-то думаем, знаете, вот иногда, вот живи я во времена апостола Павла, вот там вот, будь у меня нормальные учителя, такие, как апостол Павел. А посмотрите, что творилось в Коринфской церкви-то. А вот живи я во времена Христа, если бы я на самом деле вот там был. И у коринфян ведь проблема та же самая была. И Павел им как бы напоминает, говорит, давайте вспомним. Наверное, были тут, мы уже говорили об этом авторитете, о власти, о том, как апостол вынужден был защищать этот свой авторитет. Не ради самого авторитета, а ради того слова, которое он нес людям. И, наверное, были упреки. Но что вы слушаете этого Павла? Вот другое дело, был бы Моисей здесь, мы бы его послушали. И вот им апостол Павел пишет так, напоминает, что тогда, как и сейчас, я, говорит, не хочу вас оставить в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облако и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Мы знаем эту историю, может быть, много раз мы ее слышали, читали, но подумайте, вот какова сила этого неожиданного искушения, которое настигло Израиль после выхода из Египта. После такого потрясающего чуда море расступилось перед ними, по слову Господа. Смотрите, как они себя ведут. Я не буду, конечно, читать сейчас эти тексты. Они вдруг начинают не просто капризничать. Знаете, как дети иногда капризничают. Они обнаглели. Давай-ка, Господь, накрой нам здесь стол. Мясо нам дай побольше. И самое страшное, они абсолютно уверены в том, что то, чего они хотят, это правильно. Вот она, эта человеческая сторона искушения. И вот позже, много позже, один из замечательных французских мыслителей Шатобриан, который с таким тяжелым трудом завоевал себе свободу верить в Христа, я имею в виду труд мысленный, конечно, пишет такие слова в своих замогильных записках. Впрочем, ошибочно полагать, будто революции, великие несчастья, знаменитые стихийные бедствия – единственная летопись нашей природы. Каждый из нас поодиночке созидает цепь всеобщей истории, и из этих-то отдельных жизней складывается мир человеческий, как он предстает пред очами Господа. Понимаете, ошибочно полагать, что мой неправильный поступок ничего не изменит. Равно как и неверно считать, что мой один поступок изменит всю жизнь. В этом была проблема Макбета. Сама мысль о том, что да, я сейчас поступлю неправильно, но я добьюсь успеха, а потом рано от этой неправды заживут внутри меня. Зато сколько я потом всего хорошего могу сделать, правда? И Ходосевич, как вот наш удивительный поэт, пишет такие пронзительные строки. Они прям, знаете, в сердце колют. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, но иной. Мы живем, по свидетельству Александра Маркова, он в «Новом мире» в прошлом году написал такую статью, «Озабоченность другим». В пространстве, довольно любопытном с психологической точки зрения, когда люди позволяют внушать себе мысль о том, что они достойны того, что им не нужно, происходит определенная, знаете, вот очень замечательно в этой статье написано, утрата чувства реальности и паралич способности суждения. Человек как будто не имеет и даже умирает вот эта способность судить себя. Вот что такое искушение. В православном языке это называется «впасть в прелесть». Вот, собственно, коринфяне, они впали в эту прелесть. Они как вот с сарказмом, мы уже читали эти строки, царствуют во Христе, они все такие вот духовные, они настолько правильные. Кто такой апостол Павел вообще? Что он тут говорит? Понимаете? И вот в этом состоянии человек утрачивает способность адекватно относиться к тому, что происходит. Да, это как солдат, который неосторожно поднимает голову над окопом, думая, что в него-то пуля не попадет. И вот это страшное в своей незаметности и неожиданности искушение. Искушение своей человечностью, ее переоценка, переоценка своей доброты, своего понимания. Это очень опасно. И первое, конечно, что утрачивается, когда мы впадаем в это искушение, это способность трезво мыслить. Она пропадает напрочь. И я думаю, одно из самых опасных искушений на сегодня, да и всегда, наверное, это желание внешнего успеха. Мы хотим, чтобы у нас все получилось, правда ведь? А ужас в том, что само по себе желание-то оно не может быть плохим или хорошим. Но именно ради него слишком часто человек жертвует чем-то очень важным, хрупким, невидимым внутри себя. Страшно, когда аппетит владеет разумом. Если вы посмотрите на то, как наш Спаситель был искушаем в пустыне, как он преодолел его, это искушение. Искушение, перед которым мы почти бессильны. Вот почему нас не могут не утешать слова апостола Павла, что больше, чем мы можем вынести, Бог нам не даст перенести. Мы можем быть в этом уверены, впадая в различные искушения. И еще одна, на мой взгляд, не бесполезная мысль. Видимо, я не случайно привел вам цитату из Лотмана. Видимо, нам в нашем внутреннем опыте необходимо вот это второе лицо, лицо смерти, чтобы мы могли, чтобы эти два лица смотрелись как бы друг друга, как говорит Лотман. Видимо, не поняв вот этого в себе, мы не поймем и другого. Я как-то мальчик написал, подросток из воспитательной колонии письмо. Он сказал: знаете, Василий Александрович, я знаю, во мне есть что-то хорошее, я только никак не могу это найти. Ему невероятно повезло. У него, по крайней мере, нет иллюзий по поводу того, что в нем есть и плохое. И вот мы должны понять, что, понимаете, вот иногда у часто у людей бывает такая эйфория, связанная с тем, что, ну, раз я попал в церковь, раз я попал к людям верующим в компанию, здесь ничего плохого же не будет. Здесь не будут люди завидовать, здесь не будут люди там, ну, неважно, говорить какие-то и делать плохие вещи. Да, вот это вот крик боли, но мы же в одну церковь ходили, сколько я этого слышал в своей жизни. Вот это иллюзия по поводу того, что вот, ну, как бы, раз я попал в духовное сообщество, здесь другие люди, и они не способны на что-то плохое. И вот здесь очень важна мысль о том, что без помощи Бога ни один человек с искушением своей человечности не справится. Апостол Павел использует здесь потрясающе точные образы. Вот эти вот ветхозаветные примеры, истории. Как, посмотрите, как быстро они сделали этого золотого тельца. Посмотрите, как быстро они впали в это искушение делать Бога объектом или средством, говоря точнее, исполнения своих желаний. Да, вот такой появился у нас. Ой, у нас теперь есть старик Хоттабыч. Он нам мясо даст, если мы захотим. А если не даст, то мы просто не будем ему верить, и все. Вот если вы почитаете Ветхие Заветы, в Псалмах очень много ссылок на эти истории, где Бог говорит: 40 лет вы меня раздражали, провоцировали меня в пустыне. Вот такая ситуация. Вот люди, которые, да, едят одну и ту же духовную пищу, слушают одни и те же проповеди, читают одну и ту же Библию, казалось бы, и вдруг поражены. Я думаю, что на психиатрическом уровне, как пишет Виктор Франкл, рассмотрение вот этой проблемы остается многозначным. Потому что человек сложен по-разному. Те или иные силы действуют на внутреннего человека, я уже не говорю о внешнем. И вот это искушение, о котором мы сегодня говорим, да, оно общее для всех и вместе с тем свое для каждого. В любом случае, мы точно знаем, нас не искушают тем, что нас не беспокоит никогда. Глупо искушать человека, грубо говоря, сахаром, если он не любит сладкого. Такие искушения нам очень легко преодолеть. И вот на психиатрическом уровне, как говорит Виктор Франкл, именно на психиатрическом, рассмотрение все остается многозначным до тех пор, пока через это искушение, через этот соблазн не становится видимым что-то другое, то, что стоит за ним. Как и тень, пишет Виктор Франкл, имеет много толкований, пока нам не удается выяснить, что же ее отбрасывает. И вот сегодня, когда очень много попыток, знаете, такого либерального, в самом плохом смысле, толкования Писания, вообще духовной жизни, а очень странно воспринимается иногда, мы все пытаемся отделить Бога Ветхого Завета от Бога Нового Завета. Коринфянам казалось, что вот там когда-то другой Бог был, а вот сейчас другой, вот, а сейчас не это. Как будто то, что раньше было нельзя, сегодня можно. Проблема-то ведь не в том, что Бог в Ветхом и Новом Завете разный. Проблема в том, что мы иногда не позволяем Богу отделить ветхого человека в нас от нового, нового человека во Христе, сотворенного во Христе как бы заново. И это была одна из главных проблем Коринфской церкви. Все то новое, что во Христе предложено, было узурпировано внешним человеком и человеком внутренним. А голос человека Вышнего, он не был слышен. И вот здесь на первый план выходит этот страшный, жуткий феномен самости. И человек, знаете, как рыба, глотает наживку, не думая при этом, что там крючок. Даже как да, сыр лежит в мысоловке, он очень хорошо пахнет. Кто же будет думать о последствиях в нее заходя? И это, в принципе, что хочет сказать апостол Павел? Вот есть видимая причина какая-то вашего недовольства, она ведет вас к невидимой западне. Вам надо подумать о том, что лежит за вашими аппетитами, и куда вас эти аппетиты ведут. Что стоит за стремлением к успеху, богатству, славе, да даже банальным желанием быть здоровым и красивым, да? И самое, наверное, поразительное, что можно сказать еще об искушении. В искушении очень больно думать. Так, знаете, как я вот разговариваю с ребятами, которые попали в места лишения свободы. Мы, слава богу, сейчас опять после всех этих самоизоляций начинаем посещать эти учреждения, следственные изоляторы, колонии воспитательные. И я вот эти разговоры вспоминаю. Вот на самом деле они попадают в эти условия изоляции, когда уже они живут уже в последствиях того, что они сделали. И они говорят поначалу, вот очень больно думать. Думать о том, почему я здесь оказался. И вот, вот это сознание, оно должно пройти через эту пустыню. Пустыню, в которой ломается внешнее. Пустыню, в которой обновляется внутреннее. Пустыню, в которой нами руководит Вышнее. Вот когда эта доля встает на место, тогда все упорядочивается. И оказывается, что не всем и не всегда духовная пища идет на пользу. И я думаю, что вот эти соблазны, о каких бы соблазнах ни идет речь, времена меняются, они приходящие. Приходят одни соблазны, потом другие. Но если мы их выбираем, это каким-то образом влияет на внутреннего человека. Я уже не говорю о последствиях для внешнего. Я думаю, что если мы хотим какой-то власти в этой жизни над обстоятельствами, то мы не имеем права добиваться этого, отказываясь от вечных ценностей. Вот о чем речь идет здесь. Мы не можем требовать небесного покровительства, когда желаем того, что небесам противно. Это же абсурд. По сути дела, об этом вся глава. О несовместимости чаши Христа и чаши бесовской. Он об этом упрямо твердит, апостол Павел. Люди, которые поклоняются силе, люди, которые восхищаются судьбой, люди, которые становятся заложниками бессмыслицы и суеты в этом мире, они всегда испытывают боль, когда вдруг их сознание озаряется этим резким, ярким светом правды Христовой. Мы живем, знаете, в такие странные времена. А не Дитрих Бонхёфер сказал, мученик за Христа, которого казнили в 45-м году, что мы живем в времена, когда добро становится искушением, а зло слишком привычно. И вот, я думаю, очень важно, чтобы вот эти вот духовные пища, духовное питье, чтобы они кормили именно внутреннего человека, а не внешние аппетиты. Мы живем во времена, когда презирается буквально все то, что человек не может почувствовать и увидеть. Грубо говоря, потрогать руками. И это страшно. Мы живем в времена, когда перестает работать этот потрясающий принцип, о котором мы поговорим еще, читая второе послание Коринфян. Один за всех и все за одного. Помните, он там говорит, если один за всех умер, то все умерли. Мы живем, когда люди требуют время, когда люди требуют немедленной оплаты, вот прям за каждое свое душевное движение. А что нам предлагает Христос? Он предлагает нам новое бытие в духовном присутствии. Бытие, в котором внешний соблазн не имеет власти над внутренним человеком, как бы он ни терзал человека внешнего. Бытие, в котором мы очень хорошо понимаем вторую сторону медали в себе. Мы очень хорошо понимаем, что каждая пуля может нас попасть. Мы очень хорошо понимаем, что пока стоим, но можем упасть в любой момент. И мы тут начинаем понимать еще одну очень важную вещь. Что даже если мы упадем, Бог даст нам силы подняться опять. Это гораздо важнее, чем верить в то, что мы никогда не упадем. Во всяком случае, это ближе к правде, чем вера в собственную неуязвимость. Давайте мы прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья. Ну, буквально минуту-полторы. Дайте мне дыхание перевести. Оставайтесь в эфире, мы скоро вернемся.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность, Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 4 августа 2020 года, 12 часов 31 минута в Москве, и в прямом эфире с вами Василий Ласточкин. И мы читаем первое послание к Коринфянам, мы будем потом читать второе, и у нас такая большая-большая тема — духовное сообщество. Сегодня мы говорим об искушении, и, конечно, я сразу хочу оговориться, исчерпать эту тему в одной передаче, вы же понимаете. Мы просто, как бы, знаете, такие обозначаем ориентиры, которые помогут нам правильно относиться к этому слову, к этому опыту, потому что мы все искушаемся. Иаков очень интересно пишет, что не обманывайтесь, Бог-то никого, мол, не искушает, а мы искушаемся своим собственным грехом. Проблема не в сыре, который лежит в мысоловке, он очень хороший. Проблема в том, что заставляет мышку бежать к этому сыру. Она в нас, она в нашей плоти грешной. И силы греха и зла действуют в человеке, и в том числе и в духовном сообществе они пытаются сделать, ну, говоря таким пафосным языком, свое черное дело. И вот это человеческое искушение, попытка справиться со злом своими собственными силами, пожалуй, один из самых тревожных аспектов всегда вот в проблеме роста человеческого. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодие умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех». Эти слова Шекспир влагает в уста Гамлета, который поддается страшному искушению. Фигура-то ведь трагичная. И герой этот трагичный глубоко. Потому что в борьбе со злом, в борьбе за справедливость, он причиняет зло еще больше. Гибнут невинные люди. 9 трупов в финале. Оказывается, таков итог того, что со знакомым злом не стал мириться Гамлет. Его постигло это человеческое искушение. Я все могу исправить. Это искушение – та же трагичная фигура Раскольникова. Да? Вот я сейчас все исправлю. Ну, подумаешь. Убью кому-нибудь ни одну ненужную старуху, что ж поделаешь. И меня поразило, что в 1914 году наш русский священник Павел Алфеев пишет такие строки. «Не подлежит сомнению, что придет время, когда все распинатели Христа, прошедшие, настоящие и будущие станут перед тем, кого они распинали, и в нем увидят и познают себя. Кто они? Каковы они? Какое их сердце? Человеческое или звериное?» Таким образом, страждущий Христос самыми страданиями своими говорит: каждый да испытывает себя. И старец Иосиф Иисихаст, уже современный, ближе к нам, уже сегодня пишет в своих письмах духовных: «Да, дитя мое, ибо пока мы живы, в этой жизни нет покоя, она замешана на страданиях, все перемешано, и блажен, умеющий извлекать пользу из всего. Пожалуй, как раз то, что кажется нам плохим, приносит нашей душе больше пользы, когда мы терпим это без ропота». Я, знаете, очень часто говорю подросткам в колониях о том, что нам очень трудно иногда бывает отличить свободный полет от свободного падения. Ощущение-то очень похоже. И вот боль от падения, она всегда внезапна, неожиданна. Каким бы долгим ни было это ощущение полета, будет дно, которого мы коснемся. И вот коринфяне живут в этом состоянии падения. Хотя они думают, что они поднимаются вверх, они на самом деле летят вниз. Интересно, что вот книга Сафонии, малого пророка, мы, кстати, будем после вот этой серии передач делать серию о малых пророках, очень надеюсь, что она будет интересной. Так вот, Сафония, малый пророк, пишет, хотя вроде бы все считаются всеми богословами, что это книга о любви. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Чего я хочу? И самое главное, почему я этого хочу? В елизаветинском тексте первый стих второй главы книги Сафонии переводится как «собирайтесь, собирайтесь, народ бессовестный, бесстыжий народ». Есть вещи, которых должно быть стыдно хотеть. Мы живем во времена, когда постепенно так, ну, исходя особенно из того, что сегодня на Западе творится, просто непонятно, дикость какая-то, когда человеческую сущность вытесняет какая-то странная животная, если не звериная природа, со своими аппетитами, со своими страстями, со своей какой-то, я побоюсь даже это назвать логикой, ну, какие-то рассуждения есть там. Составлять людей, крушить все вокруг. Ломать старые памятники, заставлять других вставать на колени. Что это такое? И люди не понимают, что это продукт. Продукт того, что поддались искушению люди. И это у нас то же самое происходит. Просто, может быть, несколько в другой динамике временной. Что отказавшись от чего-то очень важного в себе, добившись такой ценой какого-то внешнего успеха, мы сможем остаться людьми? Нет, конечно. И я думаю, что куда лучше падать на колени перед Богом в ощущении своего бессилия, чем убивать в себе что-то очень важное ради этого внешнего успеха. И я еще раз повторю мысль вот эту об искушении. Опытный солдат знает, что каждая пуля может в него попасть. Он не верит в свою непогрешимость. И еще кое-что знает опытный солдат. Что самое страшное пуля – это не та, которую слышно, как она свистит. Та, которая в тебя летит, говорят они, ты ее никогда не услышишь. Одно можно сказать. Трезвость, ведь что делает с нами трезвость? Лишая нас иллюзий, она дает нам что-то настоящее. Она дает нам то, на что может опереться внутренний человек даже тогда, когда внешний сходит с ума. Искушения могут быть страшными в своей силе. Мы даже не представляем иногда, как сильно мы можем хотеть чего-то неправильного. Одно мы должны четко знать. И вот этому, наверное, и должен учить нас Господь постоянно. Мы, давайте скажем честно, мы не можем себя изменить. Вспомним этот крик апостола Павла: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела, греха и смерти?» Но мы обязаны правильно относиться к тому, что в нас происходит. Горе нам, если мы свои аппетиты начинаем называть Божьей волей. Вот тут начинаются проблемы. Не можете, говорит апостол Павел, пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? И вот он, опять мы обращаемся к той истории, к этим 40 годам пустыни. Неужели они думали победить Бога своими истериками, своими бунтами? Как сказал Честертон, да, ведь небеса-то титаны не поколебали, но землю они разрушили. Все, чем мы добьемся, мы будем разрушать свою жизнь. Это ведь что такое? А что они делали? Настаивали на своем. Вот мы хотим так. Нет, нам нужно мясо. Очень интересно выразился Иоанн Златоуст в свое время. Думаю, должно скорбеть не столько от гиенских мучений, сколько о лишении небесных благ. Ибо это одно есть тягчайшее из всех наказаний. Иногда мы думаем, что вот мы что-то потеряем в этой жизни, чего-то мы не добьемся, А не понимая, что мы порой теряем внутри, добиваясь своего любой ценой. «Куда бы ни пришел христианин, – пишет Александр Шмеман в своем «Историческом пути православия», – он всюду найдет тот же преломляемый хлеб, раздробляемый, но неразделяемый, услышит то же благовестие и включится в то же единство. Мы стали причастниками Христову. И это очень многое нам дает внутри. Но это ко многому обязывает. В каком-то смысле это дает нам силы отказаться от того, что мы когда-то считали правильным, необходимым. И здесь меня поражает вот это три раза употребленное апостолом Павлом слово «не можете». Не можете, не можете, не можете. Вы знаете, первое, самое сильное внутреннее свидетельство для меня было, когда вот Господь коснулся меня и вошел в мою жизнь, это я вдруг понял, что вот это я не могу больше делать. Я не хочу даже. Не могу, и все. И вот это жизнеутверждающее, как вам странно не покажется, не можете, апостола Павла, оно здесь все ставит на места. Вы не можете говорить человеку «я тебя люблю» и бить его по лицу, да? Ну, вот не можете вы, если вы христианин. Страшная вещь сегодня, на мой взгляд, угнетает сознание. Утрата чувства справедливости и стыда. И вот это вот и пытается апостол Павел сделать. Он пытается в это языческое сознание, которое ни того, ни другого, в общем-то, особенно не знало, что творилось в Коринфе-то. 1500 почти блудниц на весь город, которые ради Бога занимаются вот блудом. И много чего другого в этих странных языческих городах портовых творилось. Вот в такое сознание привнести чувство справедливости и стыда очень трудно. Даже как очень трудно было доказать иудеям, вышедшим из Египта, что тот факт, что их освободили из рабства, еще не значит, что раб в них мертв. мало внешней свободы, нужна еще свобода внутренняя. А свободу внутри человека сделать может только истина. А не мясо с чесноком. Или красивая и дорогая иномарка, или успех в жизни, и много денег, и власти. Это человека никогда свободным не сделает. Во Христе мы обретаем ориентир. Мы возвращаемся к внутренним ценностям, вечным, а не внешним и временным. И поэтому, заканчивая эту передачу, я хочу нам всем пожелать силы, мудрости, мужества, терпения. Обретение силы в этом, знаете, очень важном «я не могу», о котором говорит апостол Павел. Очень важно. Очень важно. Позволять Богу на этом пути, а что это за путь? Путь обретения внутренней цельности. И что такое individual по-английски? Это от глагола divide. Это то, что нельзя разделить. Что-то неделимое в нас спасает Господь. От этого человека в человеке, как говорит Достоевский. И здесь нам очень важно уйти от этого ничего иного, как говорит апостол, человеческого истушения. Оно обоюдоострое. Одна сторона его – оставаться как все, как все, как все. Все лгут, и я буду. Все же приспосабливаются, и я буду приспосабливаться. И второе искушение. Неизвестно, какое хуже, кстати. Но я-то не такой, как другие. Потому что Господь поднимает нас на вот эту высоту, с которой Вышний человек, смирившись перед благодатью Христовой, растет. Растет, и растет он в постоянном покаянии и обновлении своего ума. Это высота, на которую нас Господь поднимает. Мы понимаем, что польза другого, если оттуда смотреть, куда важнее нашего желания. Затем я прощаюсь с вами до следующей передачи, до следующего вторника. Всего вам доброго. До новых встреч.